все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Я горячо приветствую всех, кто настроился на 97.2 FM. Меня зовут Аббас Джума, и это программа, в которой нет одной точки зрения. Итак, этот час мы посвятим обсуждению важнейшей темы, касающейся каждого, кто пользуется интернетом или электронной почтой. Напомню, если вам будет в течение эфира что сказать, если вы захотите возразить, вы можете позвонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 или написать в WhatsApp по номеру 8 967 200 ровно 9702. Итак, внимание, слушайте. На днях мировой судья штата Филадельфия Томас Рютер постановил, что компания Google... Для тех, кто не знает, это не только поисковая система, куда можно вбить рецепт пирога, и вам интернет выплюнет всевозможные рецепты. Это еще и огромное количество серверов, там, карты и так далее. Но что самое главное, это Gmail. Это электронная почта, чтобы писать письма людям. Итак, суд постановил, что компания Google обязана предоставлять властям США электронные письма зарубежных клиентов. То есть нас с вами. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы агенты ФБР имели возможность проводить следственные действия, связанные с мошенничеством внутри США. То есть, если какой-нибудь негодяй сидит в России и пользуется Gmail, пользуется электронной почтой вот, компании Google, ФБР имеет право мое письмо, например, да, вот если я негодяй, выудить. Вот, и как-то им воспользоваться, прочитать его и так далее. Тема нашей передачи звучит, собственно говоря, так. А готовы ли вы жертвовать конфиденциальностью своей переписки ради всеобщей безопасности? Готовы ли вы, чтобы ваши сообщения читали, но зато все спали спокойно? Потому что ведь и террористов ловят, педофилов ловят, всевозможных наркоманов и так далее. Вот прежде чем мы будем обсуждать эту важнейшую, как мне кажется, тему, я предлагаю взглянуть с научной точки зрения на проблему. У нас сейчас на связи профессионал, который знает вообще, как это все работает. Сергей Соколов, эксперт Федерального центра аналитика и безопасность, а также экс-глава охраны Березовского. Сергей, здравствуйте. Я ничего не перепутал.
Здравствуйте.
Все так и есть.
Нет, все так и есть, да.
Сергей, вот вы в этой теме, что называется, сечете, соображаете. Скажите, пожалуйста, насколько можно верить почтовым ящикам, электронной почте? И вот сейчас есть новое веяние. Это телеграммы, это ватсапы, это вайберы, то, что с телефонов люди сидят и строчат. Нам заявляют, что там якобы безопасно общаться. Это действительно так?
Ну, ряд, так сказать, вот эти коммуникации, вы сказали абсолютно верно, безопасно. Ряд, конечно, небезопасно общаться. Просто происходит такая картина, например, если вот сейчас вас что больше интересует, телефоны или именно системы общения?
Меня общий градус по больнице. Ну, телефоны в большей, наверное, степени, потому что это мобильно, это повсеместно, скажем так.
Любая компания, которая заходит на рынок, при том это не ноу-хау там России, а это во всем мире, она, государство, предоставляет так называемый протокол. Будь то Nokia, будь то там еще какая-то фирма-производитель. Что такое протокол любого телефона? Абсолютно любого. И что из себя представляет, собственно говоря, сам аппарат телефонный? Аппарат – это приемник и передатчик. Когда мы с вами разговариваем, то мы передаем друг другу информацию. Она, естественно, в виде, так сказать, колебаний, но, тем не менее, что такое протокол? Это ряд математических формул и кодов, которые позволяют, первое, включить этот телефон дистанционно, выключить этот телефон дистанционно, даже если он выключен у вас в выключенном состоянии, то в состоянии, пользуясь протоколом, его можно включить. Можно включить камеру так, чтобы вы не знали, и она будет снимать. Можно включить микрофон. Это все прописано в протоколе, потому что, еще раз, нужно четко понимать, что телефон – это и приемник, и передатчик информации.
То есть меня сейчас может вот просто-напросто агент какой-нибудь АНБ, условно говоря, включить мою камеру и записывать все, что у меня дома происходит, с диктофоном, со всеми делами, даже если я на то разрешение не давал.
Не совсем так. Дело в том, что существует процедура. Прежде чем, например, получить доступ к вашему телефону, спецслужба любая, она должна сделать запрос. сделать запрос в ту организацию, вот в то государство, где находится в данном моменте вот этот аппарат. То есть, если вы попали под подозрение, если есть какая-то оперативная информация, что вы причастны к тому или иному виду преступлений, то правоохранительные органы пишут запрос, и суд постановляет, что, так сказать, да, действительно, ваш телефон можно взять на прослушку. Подразумевает себе, имея в виду протокол, что можно пользоваться любыми кодами. Ну, это крайне редко бывает, потому что, ну, знаете, как правило, так сказать, технически это происходит следующим образом. Там ставятся на прослушку, сидят офицеры там младшего офицерского звена и записывают, и потом расшифровывают.
Сергей, в основном... Сергей, у меня такой еще вопрос. Вот вы простите, просто очень мало времени. Скажите, есть некое хранилище, я так понимаю, да? То есть есть хранилище, откуда можно вынуть любую информацию на любого человека и предоставить его, ну, вот, по запросу спецслужб. Это вообще технически, вот как устроено? Вот, ну, если действительно у нас миллиарды там людей на планете, они эти общаются. Неужели есть вот такая система, которая способна все это дело хранить, сохранять и так далее?
Ну, на самом деле, хранить и сохранять это все достаточно несложно. Это просто существуют сервера, существуют определенные правила, сколько времени хранится информация. Если вас ставят, что называется, на кнопку, да, и вы и вами заинтересовались, то тогда ваша информация хранится. А так, как правило, она, естественно, хранится короткое время, и взять можно только техническую информацию, то есть биллинг, где вы находились, ваши координаты, продолжительность звонков и с кем вы связывались. А разговоры, конечно, они не хранятся. Они хранятся и записываются только, так сказать, при необходимости.
Ну, понятно.
Потому
понятно.
Что единой такой системы, знаете, вот что бытует, что называется в народе, что вот есть некий сервер, куда все стекается, все хранится, конечно, нет. Западные спецслужбы, повторюсь, потому что у нас просто по-другому устроена система обнаружения преступника, там, понимаете, она более логична, меньше ставит под удар обывателя, да, его секретные какие-то разговоры там и прочее, чем западные. Западные там действительно, они берут и постоянно записывают, ну, порядка 70-80% телефонных разговоров обычных людей, понимаете? Естественно, потом включается поисковик действует на слова. Террорист,
понятно.
Взятка и прочее.
А вот нам как раз-таки и говорят, что вся эта слежка, она для нашей безопасности. Она чтобы не чтобы слушать нас, но чтобы выявлять террористов и так далее. У меня так вам вопрос как к профессионалу. Можно ли поймать террориста, не вскрывая его переписку?
Ну, конечно, существует не один способ поимки террориста. Это, прежде всего, превентивные способы, потому что в бытность СССР, почему Комитет госбезопасности и взросшенные нами структуры, там, кубинская разведка, так переигрывала всегда западные спецслужбы, потому что у нас была хорошая агентура. Агентура в террористические группировки, в бандитские группировки, в группировки торговли наркотиками, органами, оружием и прочее. Они, собственно, и давали информацию, потому что, в общем-то, наверное, задача спецслужб не ловить террористов потом, после теракта, как это во Франции.
Ну, понятно, предупреждать.
Предупреждать,
конечно,
верно. И если посмотреть, то как бы не относиться, так сказать, вот к нашим спецслужбам, они преуспевают. На самом деле, даже до сих пор у нас самая передовая спецслужба.
Сергей, спасибо вам огромное, спасибо большое. Это был Сергей Соколов, эксперт Федерального центра аналитика и безопасности, а также экс-глава охраны Березовского. Вот вы, собственно говоря, слышали, что могут сделать спецслужбы, а что они сделать не могут. После рекламы обсудим, а что с этим делать нам.
Все на одного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Все на одного. на радио «Комсомольская правда».
Ваш компьютер, ваш ноутбук или стационарный это компьютер, ваш телефон, ваш планшет, любое устройство, которое сделано на Западе, в Америке, оно следит за вами. Оно вас слушает, оно вас читает, оно крадет вашу информацию, и с каждым днем это становится все легальнее и легальнее, ибо суды американские постановляют, что, значит, компания обязана вашу информацию красть, выкрадывать, предоставлять. Вот, собственно говоря, плохо это или хорошо? Мы обсуждаем сегодня в эфире программы «Все на одного». Сразу, да, скажу, что это не новая информация. Тут из новинки, тут новизны на самом деле нет. Из новинки только то, что это становится легитимным, что суды это поддерживают. Вот. А так Сноуден несколько лет назад нам все выложил. Он сказал, что да, существует такая система под названием PRISM. С этой системой работают все. И Google, и, собственно говоря, вот там... Microsoft, да, и YouTube, то есть все серверы, да, там Skype, то есть все, что есть, да, для переговоров через интернет, для писем, для сообщений и так далее, это все работает с этой призмой. А эта призма, она призвана прослушивать, выкрадывать информацию, в общем, следить за каждым из вас, кто вот покупает себе дорогостоящие аппараты, телефоны, прочие гаджеты и так далее. То есть для нас это не новость. Но вот за вы или нет? Я скажу так, что я, в принципе, за. Я в этом ничего плохого не вижу, если только это контролируется. Если у меня есть гарантия, что это не станет там достоянием общественности и так далее, если к моей информации конфиденциальной имеет доступ только силовая структура, неважно, там в России она находится, за границей она находится, мне, в принципе, скрывать нечего. Очень многим людям скрывать, в принципе, нечего. Они просто думают, что они кому-то интересны, что вот у них какая-то там частная жизнь. По сути дела, если они не занимаются ничем противозаконным, они никому не интересны. Вот можно ли доверять, насколько информация защищена, кто к ней имеет доступ, это, конечно, тема для отдельной программы. Тут вот я не берусь. Но вот априори, вот в принципе, я не против, чтобы, например, мое письмо хранилось где-то, читалось кем-то, у кого-то, так же, как хранится где-то и читается кем-то письмо террориста, там, или наркодилера, или педофила. Пусть лучше будет так, но я, там, мои дети, мои родители, мои друзья будут спать спокойно. Вот, собственно, разделяете ли вы эту точку зрения или не разделяете? Звоните и выражайте свою точку зрения по номеру 8 800 200 ровно 9702. Или в WhatsApp, который прослушивается и который просматривается по номеру 8-967-200-97-02. Скажу так, у нас очень много людей в России выступило против этого, против вот постановления судьи в Филадельфии. Есть даже петиция, где, значит, россияне требуют сохранить конфиденциальность переписки. Я переписываюсь с любовницей ли, с женой ли, с друзьями. Это мое дело. Не лезьте в мое личное пространство. То есть, собственно, петиция собрана. И там очень много тысяч да, голосов. Там очень многие выразили свое согласие, да, вот с постановкой вопроса. Мы провели свой опрос. Не такой массовый, конечно. Вот что из этого получилось. Послушайте.
Радио «Комсомольская правда».
Очевидность взаимосвязи этих двух вещей для меня не очевидна. Потому что я вообще не уверен, что моя переписка каким-то образом поможет бороться с терроризмом или поможет властям каким-то образом меня обезопасить.
Я считаю, что тайна переписки должна быть сохранена. Никакое государство не должно туда проникать и читать чужие сообщения только из-за каких-то дурацких предлогов. Террористы могут общаться и не только в соцсетях. Они могут созваниваться, они могут встречаться. Я не думаю, что какие-то серьезные вещи обсуждаются в соцсетях. Это даже смешно.
Безопасность, она очень важна, но подходить к этому нужно с осторожностью. И, например, предоставлять доступ к личной информации, к личной переписке только тех людей, которых обоснованно в чем-то подозревают. Если я обычный законопослушный человек и живу совершенно обычной жизнью, я бы не хотела, чтобы кто-то получал доступ к моей личной информации.
Со мной всегда это будет делаться, и эффективно это будет всегда. Это 100%.
Я считаю, что они могут следить за моей перепиской, за моими аккаунтами, потому что я лично ничего противозаконного никогда не делал, и они у меня ничего никогда и не найдут. Но при этом нельзя забывать о безопасности, и что террористы точно так же ходят в интернет и становятся все более высокотехнологичными в своих приемах.
Радио «Комсомольская правда».
Вот зачем на ночь глядя такие ужасы нагнетать? Теперь мне приснится смартфон «Живоглот», пишет радиослушатель. Ну, почему же ужасы? Это реальность. Ну, мы живем в такой ужасной реальности. Я вспоминаю сериал «Черное зеркало», по-моему, назывался, и там один из эпизодов был посвящен как раз-таки этой теме. Значит, были некие хакеры, которые взламывали людей, ну вот разглядывал там мальчишка голых девчонок. Его сняли на камеру, да, на его камеру в ноутбуке, в его компьютере, прислали ему этот компромат и сказали: если ты не хочешь, чтобы это увидела твоя мама и твоя подружка, вот делай то, что мы тебе говорим. И дальше события разворачивались умопомрачительным образом. Он делал все, что говорил ему этот аноним, и понял, что в итоге так же действуют еще очень-очень многие, с кем он пересекался. И всех ловили на чем-то. Одного с любовницей поймали, второго еще там как-то, третий там шпионил. Понимаете, это на самом деле пока фантасмагория. Пока. Но если верить Эдварду Сноудену, то прошу прощения. 60 стран. Понимаете, 60 стран, более миллиарда человек, в том числе политики, в том числе лидеры, они все под колпаком. И, может быть, это нифига и не фантасмагория. Может быть, это очень даже и реально. Может быть, это наш сегодняшний день. У нас звоночек. Артур, вы в прямом эфире. Что думаете? Важнее личная переписка или безопасность?
Да, добрый вечер. Если под таким лозунгом безопасность будут копаться, скажем, в каждую семью, там, я не знаю что, и будут управлять, манипулировать, но это ужасно. Понимаете, нет гарантии того, что, скажем, вот я не против, мне нечего скрывать. И любой добропорядочный человек думает точно так же, но... Если эта вся информация будет использована в каких-то других целях, будь то экономических...
А в каких? Прошу прощения, Артур, ну в каких целях? Ну вот вы разглядываете там, прошу прощения, дайте прям секундочку. Вот я такой некорректный пример, но вот из того же сериала, о котором я говорил до того, как вы подключились. Вот вы рассматриваете голову девчонок. Для вас... Не вы конкретно, вообще. Для вас эта информация важна, вы стесняетесь, вы не хотите, чтобы это кто-то видел. Но зачем это спецслужбам? Ну кому нужно вас взламывать? Вы говорите, так судят большинство.
Знаете, спецслужбы одно, деньги совсем другое, без чего даже спецслужбы существовать не могут. Вот смотрите, один простой пример. Я, скажем, в моем поисковике забиваю какое-нибудь слово, неважно.
Да.
Не знаю, шины на машину там,
да.
Или диски для машины, да. И все, блин. Мой браузер со всех сторон, с айпада, где мои аккаунты, скажем, записаны.
Да, да.
Android, я не знаю, даже телек дома включаю, и опять-таки все про этих все. Ну не надо так, господи.
Артур,
делается. Это вообще
правильно.
Я это все согласен. Знаете почему? Нам надо просто уровень культуры не хватает делать этого, понимаете?
Нет, это тут, Артур, не в уровне культуры дело. Спасибо большое. Вы затронули очень важную вещь, на самом деле. Очень многие думают, что за ними шпионят, потому что им очень важно понять, что вы смотрите, как вы смотрите и так далее. Нет, на самом деле это действительно нужно для рекламы. Это банально нужно для денег, для бабла. Вот вы забиваете что-то в интернете или в своих соцсетях публикуете картинку с кошками или собачками. Все. Эта информация собрана. Дальше вам начинают, где бы вы ни находились, подсовывать. Да, это вот такой вот 21-й кадр. Вот кошек. Если вы кошек, то значит корм для кошек. Если вы автомобили, значит автосервисы и так далее. Это реклама. На вас собирают данные, чтобы потом вам эти данные втюхать. Ну, а в принципе, а что в этом плохого? А вы что, против, чтобы у вас всегда под рукой была важная информация о том, что вас интересует? Я в этом ничего плохого не вижу. Владимир, вы в прямом эфире. Что думаете?
Добрый вечер. Вот я бы на два момента, думаю, нужно обратить внимание. Во-первых, уже в нашей стране уже сейчас некие коллекторы и другие рэкетиры откуда-то узнают информацию конфиденциальную, финансовую и другую, там, по жилью, и терроризируют. В частности, мне уже звонят, откуда информацию берут, непонятно. Это первый момент. Второй момент. При таком огромном масштабе контроля, когда больше миллиарды людей в разных странах, и каждого контролировать, повышается степень ошибки. Это, во-первых. Во-вторых, могут быть агенты внедрены этих террористов, там всяких арабов и других, и используя информацию в целях терроризма, а не в целях охраны.
Может быть, вполне есть человеческий фактор, и даже в спецслужбах, и неизвестно. Так, мне пишет Алфимов, ты на кого работаешь? Друзья, меня зовут Аббас Джума, Валентин Алфимов будет завтра. Так, у нас сейчас будет небольшая реклама. Не отходите от ваших радиоприемников. Мы обязательно обсудим, что нам делать с перепиской ее тайной.
Все на одного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Аббас Джума, и мы обсуждаем, что важнее: тайна переписки, личная жизнь в интернете или всеобщая безопасность. Я напомню, что на днях, значит, мировой судья штата Филадельфия Томас Рютер постановил, что компания Google обязана предоставлять властям США, ФБР, любую запрошенную информацию о любом иностранном пользователе, в частности, о нас с вами. Почему это вызвало такую негативную реакцию в России, мне понятно. Это все наслаивается на так называемый пакет Яровой, депутата Ирины Яровой. Я напомню, да, там такая непростая ситуация. В этом пакете, значит, два законопроекта. Первый там вводит понятие, да, там преступление террористического характера, пособничество терроризму и прочее, и прочее. Второй законопроект, если я правильно помню, обязывает операторов связи хранить звонки и сообщения до 6 месяцев. Всех нас. Понимаете, да? Сам факт, что вы звонили туда-то или писали туда-то, он будет храниться в течение 3 лет. Собственно, сюда входит и фото, и видео, которые вы отправляете, не только текст, там звонки, понятное дело, голосовые сообщения. Вот как к этому относиться? Нас слушают, нас везде видят, мы просто-напросто под колпаком, и вот надо мной тут смеются, охота на ведьм, плюс параноидальная шизофрения. Мы все под колпаком, большой брат за нами следит. А вот, кстати, вы зря ерничаете, для сарказма тут, мне кажется, места нет. Это действительно так. У нас на прямой связи блогер, журналист, известная персона Леся Рябцева. Лесь, привет.
Привет.
Вот, я знаю, у тебя там и откровенные фото выходили, ты девушка раскрепощенная. Тебя напрягает, что за тобой следят, или нет?
Нет, слушай, я вот согласна с твоими слушателями, которые тебе говорят о том, что ты страдаешь паранойей, потому что если об этом много думать, то реально можно сойти с ума.
А я, Лесь, прости, я же об этом не думаю. Я, если ты слушала передачу, сказал, что я за. Я в этом не вижу ничего плохого, потому что, ну и что, мне скрывать нечего, зато я буду спать спокойно. Но то, что это факт, это факт.
Думать. Слушай, ну знаешь, опять же, в 21 веке мы давно уже под колпаком, и понятное дело, что все, что мы передаем по мессенджерам и через операторов, как ты сказал до этого, оно уже давно известно и уже теперь еще и хранится где-то. И нужно расслабиться и не думать о том, что, ну, понимаешь, в любом случае тебя могут взломать, могут твою переписку прочитать и выложить в сеть. Ну, то есть если об этом постоянно задумываться и как-то рефлексировать на эту тему, то реально можно просто перестать жить, да, и думать о том, что ты сказал, как ты сказал, кому ты сказал, где ты написал. А можно просто расслабиться, жить честной жизнью, быть самим собой и не обращать на это внимания.
Окей, Лесь, хорошо, дядя Вася и баба Валя могут спать спокойно, в принципе, да? У них что там? Они там огород, вот у меня есть друзья, у них огород, значит, у них корова. Ну что им скрывать? А ты вот, например, Леся Рябцева, дама очень такая амбициозная и хочешь стать не просто журналистом, но кем-то повыше, я уверен в этом. Но вот представь, сколько на тебя уже всего есть. Как только ты становишься неудобной, тут же тебя накрывают. Вот это как? Вот как к этому относиться? И просто чисто ментально, неужели тебе не неприятно, что за тобой подглядывают?
Нет, мне неприятно, что за мной поглядывают, потому что любой публичный человек понимает, на что он идет, когда он становится публичным. Uh-huh. И чтобы быть спокойным, нужно вести себя честно. Поэтому политики, которые идут в политику и имеют какие-то грешки за своей спиной, да, они чаще всего надеются не на то, что это станет известным, а на то, что они знают тех людей, которые никогда их не подведут и никому не раскроют их секреты.
Uh-huh.
Поэтому, я думаю, примерно по этой логике все остальные люди и живут. А я живу по принципу, что мне скрывать не особо-то есть чего. Я даже сегодня смеялась с друзьями. У меня, к счастью или к сожалению, как ты знаешь, есть люди с разных сторон. И с оппозиционной, что называется, с проправительственной. И мы сегодня общались с ребятами, которые знакомы с Шалтай-Болтаем.
А, да. И кто не знает, это группировка хакерская, такая незаконная.
Да. Пытаются, да, при этом посадить. И я тебе могу сказать, во-первых, что в нашем государстве не было бы таких группировок, если бы самому государству это не было бы выгодно. И все эти сливы, грубо говоря, были, как бы согласованы. И мы как раз обсуждали этот момент, что, там человеческое, нечеловеческое, что они разные прекрасные могли нарыть на любого вообще человека в нашей стране, да, который занимает какой-то пост. Но при этом они не все выкладывали, потому что что-то человеческое в них есть. Про любовь...
Ну, знаешь, Лесь, ты с такими общаешься. А я недавно брал анонимное интервью одного такого хакера-вора, который очень цинично мне сказал, что нет ничего человеческого, есть бабки. И если я могу их взять, я их возьму. И если я понимаю, что это мне принесет денег, я это сделаю. Вот и все.
Правильно. И такие люди вот есть не только среди хакеров, а среди журналистов, которых мы с тобой прекрасно также знаем. Они идут на такие грязные и желтые вещи.
Да.
И мы с Венедиктом обсуждали этот вопрос еще 2 года назад. А если у журналиста есть информация про первое лицо государства, закрытая информация, анонимная, да, там, например, про его здоровье, да, там про состояние там, здоровья, дай бог Путина, если что-то с ним случится. Вот должны мы говорить, чтобы началась смута в стране, или не должны говорить? Мы должны скрыть это или, наоборот, рассказать?
Это дилемма. Это вот как Познер говорил, да? Вот что? Ты как журналист, с одной стороны, должен это выдать, как патриот, с другой стороны, да, ты должен блюсти какие-то интересы. Но это совсем другое, Лесь. Я тебя понял. Спасибо тебе огромное. Это была Леся Рябцева, журналист, блогер. Человек, просто понимающий, что такое интернет и как он работает. Вот она говорит, что нужно расслабиться, не рыпаться. Все равно он нас всех, собственно говоря, прослушивает. Вот, и мне, знаете, что приходит в голову? Я напомню, у меня же еще и Twitter-голосовалка есть. Вот я спросил людей, а может быть, действительно нам всем не беспокоиться и плюнуть на это дело? Ребят, послушайте, какие цифры. 70% считают, что да, пусть слушают, смотрят, мне скрывать нечего. 28% считают, что нет, это мое личное дело. В конце программы я вам прочитаю, что тут люди в Твиттере в моем пишут. Но знаете, после того, вот, что я услышал от Леси, и после того, что я увидел в Твиттере, мне кажется, все-таки это вопрос менталитета. А на Западе, где люди с детства привыкли к своему уголку, к своей комнате, к своей частной жизни, которая неприкасаема, родитель не имеет права войти, там, не постучавшись, да, и так далее. Для них это, конечно, удар. Для наших людей, вот у меня, например, много друзей, они вот в коммуналках жили. И сейчас у них, несмотря на то, что уже и дома, и люди состоятельные, и так далее, они все равно не так относятся к этому. Ну, смотрят, ну и что? Ну, он всю жизнь жил там, где на него смотрели. Общий туалет, общая ванна, общая кухня. И что? То есть, может быть, действительно никакой тут проблемы в принципе нет. И проблема в нас, вот внутри нас. И она внутри наших голов. Это менталитет, это... хотя вот и многие россияне возмутились. Кстати, вот 70% я сказал, а были проведены исследования, 15 тысяч человек опрошены из 13 стран, и у них те же самые цифры, но наоборот. 71% опрошенных против слежки. И, понятное дело, в основном там из Германии, из Франции. и прочее, и прочее. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните и делитесь своим мнением. Вот по-вашему, пусть читают, но мы спим спокойно, или нет, мое пространство, я в него никого не пускаю. А вот нам пишут, так, меня зовут Аббас Джума, это было оскорбление завуалированное. Не понимаю, если честно, прикола, ну ладно. Если человеку нечего скрывать, то и нечего бояться. Согласен, но тем не менее, а если ему есть что скрывать? Вот если ему есть что скрывать, ну вот если у него есть там 20 любовниц, а он метит на пост мэра, ну вот как? Ну вот как, ребят? Вот как? Александр, вы в прямом эфире, что думаете?
Здравствуйте, Аббас. Я в пору своей молодости, ну, так получилось, бывал в местах заключения. И какая там слежка, ну, и сильная слежка. Ну,
это какие годы?
90-е годы.
90-е годы, ага.
И умудрялись сделать свои дела. Кто захочет, он при всем интернете, при всей слежке найдет способы.
Я согласен, но вы же понимаете, что во времена вашей молодости интернет был не тем, что сегодня. И был хаос, и была каша, в которой, в принципе, можно было заниматься своими делами и быть незамеченным, и даже не особо шифруясь. Сегодня остаться незамеченным невозможно, когда каждый метр, вот я сижу в редакции, каждый метр напичкан камерами, и все они соединены сетью, и все есть в интернете, и все есть в облаках, и для людей старшего поколения это может быть вообще непонятные слова, но, народ, если вы даже не понимаете, это не значит, что этого нет. Это не значит, что ваша камера за вами не следит. И так далее. И это не паранойя, потому что я к этому отношусь нормально. Я в этом вырос. Мой брат к этому относится, наверное, младше, еще более нормально, потому что он иного и не знает. Если я знаю, то он уже не знает, как это без планшета, как это без интернета, как это не быть в соцсетях. Понимаете? С другой стороны, ну, дорогой друг, если ты против, ну, не регистрируйся. Вот все гонят там на Мавроди. Он, конечно, мерзавец и жулик и так далее. Но прошу прощения, он предупреждал, это пирамида. Она развалится. Вы несете деньги в пирамиду. А, также и тут вас предупреждают обо всем. Но вы ставите галочку, вы регистрируетесь и расписываетесь в своей несвободе. Владимир, вы в прямом эфире. Что думаете?
Я вот хотел сказать, в принципе, допускаю я вот то, что прослушка там т.д. следить будут, но главное, чтобы это действительно объективно приносило пользу. То есть, например, было три момента. Основные — равенство перед законом каждого. Дальше, понизились бы резко похищения в виде распилов, в виде взяток и так далее и тому подобное. И третье, чтобы это способствовало понижению общей преступности. Тогда эти действия оправдывают все. А если это будет действовать избирательно и в интересах каких-то людей, то это, конечно, ну, это я не согласен с этим.
Я понял. Спасибо большое. То, что от этого будет польза, не сомневайтесь. Люди не дураки, и недаром тратятся большие деньги, в частности, по пакету Яровой, будут тратиться баснословные деньжища по той причине, что, ну, понимаете, хранить вот все наши, всю нашу информацию, все наши звонки, все наши сообщения, смс и прочее, да, это не дешевое удовольствие, это очень недешевое удовольствие. Поэтому, конечно, это против терроризма, это против, да, там, всевозможных извращенцев, маньяков, это против, да, там, преступников, наркоторговцев и так далее. Собственно, и я даже подозреваю, что есть некая система, сейчас все роботизировано, нету какого-то человека с 10 руками, который на каждого там, да, нарывает досье и просматривает его. Нет, есть просто общая база данных, и все это, собственно говоря, и компьютер сам оттуда выбирает нужную информацию. Добрый вечер. Если реально поможет, пусть следят. Скрывать нечего. Если кому-то из спецслужб приятно рассматривать тупые фотки в зеркале в количестве да, там миллионов и миллионов, пожалуйста. Да никто не разглядывает, ребят. Но если нужно, и поглядят, в принципе. АНБ, даже Меркель прослушала, что-то международного скандала не наблюдаю. А вы не наблюдаете, потому что она пока действует по указке. Как только она станет действовать не по указке, вы много чего узнаете. Поверьте мне, вот, пожалуйста, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, вы видели их, их ругань в прямом эфире? Вы видели, сколько грязи было вылито на одного и на другого? Утечка писем. Поговорим после рекламы.
Все на одного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Мы обсуждаем тайну переписки в интернете. Важнее ли она или возможность спать спокойно и не бояться террористов? А все началось с постановления судьи Филадельфии о том, что компания Google обязана передавать всю имеющуюся информацию о нас с вами, ФБР, значит, правительству США и так далее. Вот многие в России, да и не только в России, по всему миру возмутились. Как это так? Мы хотим переписываться, чтобы об этом никто не знал. А, дорогие мои, как вы хотели, если вы пользуетесь тем, что можно прослушать, будьте уверены, это прослушивается. Значит, так пишут мне, это против маньяков, цитирует меня, видимо. Вы переоцениваете заботу спецслужб и тех, кому они служат, о вас, в скобочках нас. Цель – тотальный контроль, готовьтесь ставить чип для удобства. Ну, кстати, тотальный, не тотальный, вот знаете, тот, кто думает, что все это паранойя, все это неправда, и все это, значит, фантастические фильмы, да, там, антиутопии и прочее, я вам скажу так, я общался недавно и даже подготовил материал, он скоро, дай бог, выйдет в газете «Комсомольская правда», я общался с хакером. Самым настоящим, причем не каким-то там сисадмином, да, а самым настоящим преступником, который ворует деньги, значит, за рубежом, соответственно. Я его спросил, вот где безопаснее всего хранить личную информацию, на что он мне ответил, цитирую, «любая информация уязвима, лучше всего хранить ее в голове». Банально, но правда. Дальше. Как пользоваться интернетом и быть в безопасности от хакеров? Спрашиваю я этого хакера. На что он мне отвечает? Все, что хранится в интернете, не защищено. Все системы безопасности – иллюзия. Не стоит хранить в интернете секретов. А самый безопасный способ избежать проблем – быть бедным и никому не интересным. Вот так вот, дорогие друзья. У нас телефонный звонок. Татьяна Дмитриевна, я вас слушаю. Что думаете? Пусть лучше читают или нет? Не приемлете вторжение в частную личную жизнь?
Не приемлю. Не приемлю этого. Я считаю, что те деньги, которые вы сказали, тратятся миллионы и, может быть, даже миллиарды для того, чтобы создавать эти системы и для того, чтобы хранить все это. Лучше бы нам, пенсионерам, вот я 8 тысяч получаю, мне надо 4 тысячи половиной отдать за то, что я проживаю, и на 3000 мне надо прожить. Как вы считаете, могу я это сделать?
А, у меня тогда встречный вопрос. Пенсии это у нас в отдельных программах с отдельными людьми, я не эксперт. У меня тогда такой вопрос. Ну а какие же у вас тогда секреты такие, если вы просто пенсионер?
Вы знаете, у меня никаких секретов нет.
А что ж вы тогда против?
Секретов.
А что ж вы против?
Я против. Я считаю, что каждый человек – это личность. И то, что я имею, как говорится, вот вы сказали, лучше хранить свои секреты в голове, никому их не допускать. Я считаю, что никто не имеет права лезть в мою голову до тех пор, пока я сама этого не захочу.
Так никто в вашу голову не лезет. Прости, Господи. Вы же сами регистрируетесь в Одноклассник. Вы есть в Одноклассниках, например?
Нет, я никуда не регистрируюсь.
Ну хорошо, ваш внук или сын.
Вот мои внуки, я
да,
тоже вот сейчас
да,
вот сидела, слушала и разговариваю, и внушаю им, что не надо этого
но
делать.
Они это они это сделали, к ним никто в голову не лезет, они сами сливают информацию о себе туда. Ну, вы же понимаете, что у них есть выбор, и они свой выбор сделали, их никто насильно к этому не склонял. Спасибо большое. Если человек не пользуется всем этим, ему, наверное, сложно понять, что это такое, какая опасность грозит тем, кто там сидит, и вообще, что это нужно контролировать. Ребят, когда это будет без контроля, это будет просто... Это вот как гетто, знаете, вот начинается все с одной палатки какого-нибудь иммигранта, а потом приезжают 5 его друзей, потом 10, 20... Сотня, тысяча, а потом это все обрастает какими-то непонятными ларьками, непонятными зданицами и так далее. Все незаконно, муравейник. И пока не проведешь тотальный рейд, значит, там будет процветать наркоторговля, проституция и так далее и тому подобное. Мир об этом знает. Все об этом прекрасно знают, и не только из кино. Владимир, вот вы что думаете, согласны с предыдущим спикером или нет?
Вот я... Добрый еще раз добрый вечер, я не успел договорить.
А, вот Владимир, я... здравствуйте, еще раз, да.
Да, да. Я вот в чем-то согласен с бабушкой, которая только сейчас сказала. Дело в том, что гуляет информация действительно конфиденциально в медицинских учреждениях, социальной помощи, пенсионных, образований, муниципальных, государственных учреждениях. И я думаю, что нужно подумать у нас, в нашей именно стране, чтобы была обеспечена безопасность, конфиденциальность.
Так об этом и говорится. Безопасность и конфиденциальность – это не две одинаковые вещи. Давайте так, да, там мухи отдельно, котлеты отдельно. Безопасность, она обеспечивается за счет того, что нарушается в данном случае конфиденциальность. Мы не говорим про вашу пенсию, мы не говорим про адрес, где вы проживаете и так далее. Мы не говорим о коллекторах, которые к вам, я понял, ваши насущные проблемы. Речь не об этом, речь о том, что если вы отправляете электронное сообщение, вы, Владимир, отправляете электронное сообщение по электронной почте, не голубям, не почтальонам Печкиным, а электронной почте, mail.ru, вы отправляете? Отключился. Я не знаю. Вот если он отправляет, то речь идет об этом. Владимир, речь не идет о коллекторах, речь не идет о пенсии и прочем. Так, от информации в голове с... так, чего? Хорошо помогает. А, скополамин хорошо помогает, Михалыч. Так, дальше нам пишут. Опять к Калфимову обращаются. Зачем? Почему? Так. Если не вирт-маньяки, то чего всем бояться? Или 50 оттенков серого у многих отдыхают? Равнее дышите, пишет нам Андрей. Вот так вот, Андрей, так считают многие. Контроль нужен обязательно. Легче будет ловить педофилов и всяких уродов. Спецслужбы и так читают всех. Сноуден ведь говорил, АНБ читает и слушает всех, да незаконно. Но кто же им запретит? Вот это в этом смысл. Кто им запретит? Поэтому, может быть, действительно нам всем просто об этом не думать, как сказала Леся Рябцева. Кого надо, и так читают. Такие объемы информации перелопатить невозможно. А коммерсы будут бояться утечек. Хотя и так сливают. Только с постановлением прокурора, пишут нам. Вот, кстати, да, это вот отсыл к моей позиции. Я тоже считаю, что пусть читают что угодно, пусть смотрят что угодно, но пусть это будет в рамках вот какой-то процедуры, в рамках ведения каких-то спецслужб, да, то есть ни хакеров, ни частных лиц, чтобы это не превращалось в то кино, о котором я говорил до рекламы, когда в поисках наживы тебя шантажируют чем-то, что ты не хотел бы выставлять на показ. Вот если это не будет, если это не превратится в такое недоразумение, я за. То, что нет гарантии, что это не превратится в недоразумение, это факт, гарантий нет, но это мы сегодня не обсуждаем, мы говорим просто о факте, да, вот вы за или нет. Все равно не защитить их ни законом, ни технически, так что лучше уж пусть легально. Да, узаконивать стук, в кавычках, да, ну, как стукачи. Вор начинается с пятака. ГУЛАГа нам не хватало. Сын на отца, брат на брата. Уж не понимаю, при чем тут это. И не о стуке тут вовсе речь. Всех читать не будут. Будут сохранять на всякий случай. Так что бояться нечего. Так, товарищу майору... Так, твой левак не интересен. Больше волнует коммерческая тайна. Она стоит реально много. Кстати, да, очень-очень важное замечание. А коммерческая тайна? А бизнес? А всевозможные, да, вопросы такого порядка? Как они будут охраняться? Как это будет сторона вопроса регулироваться? Мне пока не совсем понятно. Не из текста закона, Яровой, не из текста постановления, Мирового судьи штата Филадельфия. пусть немного чиновники бояться будут, а тому, кто на фабрике работает, бояться нечего. Так, в голове можно хранить только корзину продуктов на завтрашний день. Пока будет интернет, будет и большой брат. Согласен, согласен. Но, с другой стороны, ну как-то же люди жили без интернета. И интернет в нашей стране, вот в той кондиции, в какой он есть сейчас, он, ну, там, лет 20, да? Ну, 25. Ну, а до этого что-то же делали, как-то информацию хранили, как-то ей делились. И теракты тоже были, и там убийства и так далее. Даниил, вы в прямом эфире, я слушаю вас.
Здравствуйте, впервые за год смог дозвониться, очень рад.
Да.
Значит, вот я про что хочу сказать. Читать и слушать будут все равно, обсуждаем мы это, не обсуждаем. Законопроекты выдвигаются или не выдвигаются, на самом деле это никакого значения не имеет. Я просто хотел сказать людям, если уж у вас какие-то серьезные тайны есть, положим, ну, у меня есть не шибко серьезные, но тайны.
Угу.
Пользуйтесь мессенджерами, которые идут через прозрачные прокси.
Ой, вы, Даниил, да, я понимаю, о чем идет речь. Радиослушатель, боюсь, не очень.
Кому надо, поймут.
Да, кому надо, поймут. Спасибо. Да, конечно, есть темные коридоры, есть обходные пути. Можно скрыть информацию. Но нужно ли? Вот это вопрос. Значит, у нас остается буквально полминуты до конца эфира. Я подвожу итоги голосования. У меня по-прежнему 70%, да, 612 человек проголосовало, 70% скрывать нечего, 28% есть что скрывать. Ребят, вообще это очень хороший воспитательный момент. Раньше был как Бог, да он и сейчас есть, но раньше как? Люди боялись сделать что-то плохое, потому что Бог все видит. А сегодня все видит интернет. Раньше люди говорили, ну как так, ну Бог накажет. А сегодня накажет дядя из ФСБ или АНБ, да, там, или ФБР. Вот даже если этого не произойдет, осознание этого – это благо. До новых встреч.
Все на одного.